Мы сейчас возвращаемся к Месилат Йешарим, к середине третьей главы, после только как мы заново пережили разрушение храма 9 ава. Как известно, в нашем народе принято, что 9 ава – это память не только о разрушениях храмов, и даже не только о тех вещах, которые прошли в этот тяжкий день 9 ава, также это память о всех трагедиях нашего народа. И, как мы уже не раз говорили, человек может 9 ава, не дай Бог, впасть в отчаяние. Однако после 9 ава есть 15 ава. 15 ава – это то, что после катастрофы, когда наш народ был как бы, взрослая часть была как бы похоронена в пустыне, Всевышний нас заново обратился к нам с благоволением. Это основа 15 ава. И как это касается все, что я сейчас говорю, к нашей теме Месилат Йешарим. Наша глава начинается о том, что говорит Рамхал, что мы должны понимать, что такое зло, чтобы от него убежать. Мы это не раз касались этой темы, чтобы это убежать от зла. Почему мы от зла не убегаем? Почему мы от зла не убегаем? Мы часто с ним, так сказать, идем почти под руку. Иногда еще гораздо хуже. Он уже сидит в нас. Почему мы не видим его зло? А зло прикидывается нашим лучшим другом. Даже более чем лучшим другом. Как моими сокровенными желаниями. Так, человек не хочет убегать от своих сокровенных желаний. Наоборот, для него это его собственно, это он сам, это его я. Это страшная вещь. Наша трагедия, что наше дурное начало, зло, оно нам ощущается, как мы сами. И что нам необходимо, чтобы от него убежать, по крайней мере, не знаю, удастся ли от него убежать до конца, но, по крайней мере, пуститься на утек всеми силами. Это просто почувствовать и понять, что это зло, это не я сам. И увидеть, насколько это зло, оно страшно. Поэтому, когда мы говорим, что мы сейчас возвращаемся к книге Месилат Йешарим после 9 ава, когда мы могли заново почувствовать хотя бы немножко боль разрушения храмов, катастроф. О чем говорит все эти разрушения храма, катастрофы последние и другие? О чем это говорит? Нам показали и показывают, что такое зло. Что такое зло? Просто простой пример. У меня в семье была такая история, как один из, я не помню точно родственные отношения, но один из моих родственников, он, когда немцы окружили Одессу, еще можно было как-то сбежать, он отказался бежать. Немцы – культурный, приличный народ. Я с ними знаком по Первой мировой войне. Ну, каким был культурным, приличным народом, мы немножко знаем, что они делали во время Второй мировой войны. И я думаю, что все, что они выделывали, это просто неописуемо. Неописуемо. Это невозможно даже себе представить. Это страшнейшее проявление сатаны в этом мире. Убийство, издевательство, пытки, все что угодно, все с улыбочкой, все с немецкой точностью. Все продумано. Продумано. В чем тут что-то произошло? Мы много раз говорили об этом, что катастрофу из Германии предвидели. Не было чем-то. Это, может, мой родственник для было неожиданно. Для Орсамаях это не было неожиданно. Наши мудрецы на это нашли намек в Торе. Когда Яков идет встречаться с Эсавом из Лавана, его встречает Эсав. Есть там такая просьба. «Ацелени мияд ахи мияд Эсав». Спаси меня от моего брата, от Исава. И там гадов друг спасти меня от него как брата. Что как брат он может очень много нагадить. Как брат. Когда он не убивает. Ну, не убивает. По большому счету, что такое была Германия до катастрофы, до прихода Гитлера? Это был наш брат Исав. Наш брат Исав. Он соблазнил наш народ философией, культурой, университетом, этикетом, внешней культурой. Соблазнил. И, к сожалению, наш народ клюнул эту приманку, потому что это страшно. Страшно. Но Всевышний нам показал, а что за этим скрывается, за этой вот внешней культурной оболочкой. То есть это зло, которое было до прихода нацистов к власти, оно было страшным злом. Это зло по нам бьет и сегодня. И жертв его и постоянно, огромное количество. Весь реформизм и консерваторы, все это исходит из Германии. И отсюда пошло вся... То есть... Вся ассимиляция. Немецкие евреи, как десятками тысяч, крестились в Германии. Почему? Так хорошо с братом Эсавом. Братом Эсавом. Реально, Германия была источником совершенно страшной катастрофы духовной, которая до сегодняшнего дня не кончилась, а продолжается. И это то, что нам Всевышний показал во время катастрофы, что скрывается за культурным обличием брата Исава. Брата Исава. Для чего? Чтобы мы пустились от него на утек во всех его проявлениях. Я иногда... Есть такое, к сожалению, ну, очень такое неприятное поверье. Есть евреи, которые, будучи, некоторые есть такие люди, которые вроде бы вернулись к соблюдению Торы, они как-то, им как-то хочется, что называется, остаться в Европе. В Европе. Им может не понравиться в Израиле. Извините за выражение, восточные евреи не понравится, такое может быть. А что им понравится? Латыши, литовцы и немцы? Это места, где нашу кровь проливали. Как известно, в Литве больше евреев уничтожили литовцы, не немцы. Это им нравится, да? Называется «Остаться в Европе». «Остаться в Европе». как-то люди не выводят уроки из того, что Всевышний нам дает нам уроки мировой истории. Увидеть, что такое зло. Увидеть, что скрывается за данкащенубитыше. Что там скрывается? И беги оттуда. Беги от этого. Понимаете, я не говорю, что нельзя жить в Германии, нельзя жить в Литве. Не в этом мое дело. Понимаете, есть просто... Есть два аспекта, две стороны медали у зла. Одно, как соблазняющее, это то, что проявляется сразу нашим дурным началом. А второе, наказывающее, исполняющее приговор. И это то же самое, это тот, кто соблазняет, он тот убивает. Почему это так? Чтобы мы понимали, что нам надо бежать от соблазняющего так же, как бегут от того, кто убивает. Что одно причина другого. Поэтому, когда мы сейчас возвращаемся к учебе, возвращаемся после того, как мы вспомнили о катастрофах, читали кинот и разрушение храма, и после разрушения храма, и кинот, допустим, тех же кинот шум, так называемых, общин Германии, Шпайра, Вермиза и Магнеца, если у нас там кинот по их разрушению, то это все для нас напоминание, что нам надо бежать от зла, бежать от брата Исава и всех его, так сказать, соблазнов. О. Давайте просто поймем. Знаете, я сейчас говорю вещи очень простые. Это не надо быть великим в Торе, вещи сказать и понять. Это вещи очень простые. К сожалению, люди часто их не понимают. Знаете, день, как 9 ава, это я помню, что это день чувы. Почему? Почему день чувы? Это день, когда мы должны, так сказать, впитать в себя. Куда приводит соблазн зла? Докуда он может нас привести? И поэтому, когда мы после 9 ава возвращаемся к учебе в Элуль, это время, когда исправление. Есть один из намеков на название этого месяца Элуль, это в главе Мишпатим. Там, не хочу вспомнить дословность, это не важно это сейчас. Так говорится, что там это приводит Аризаль, этот намек. Это не какая-то современная программа компьютеров нашла что-то. Аризаль это привел. Что Аризаль упоминается в месте, когда человек непреднамеренно кого-то убил, и ему Всевышний сделал место убежища. И сказал, Бориса, там говорится, там есть первые буквы четырех слов, где вместе было слово «элюль». «Велоким ина лиядо», буквально, как бы Всевышний, его дала возможность, он непредмеренно убить, «ина», первая буква – это «алеф», «лиядо», вторая буква – «ламед». Дальше говорится, «сам ты леха», «я предоставил тебе». Маком, сам Телеха, это Вав и Ламер, вместе получается Элюль. Инала Ядобе, сам Телеха, это Элюль вместе. Дальше говорится Маком Ашетанусам. Это место, куда можешь убежать. Это место, то есть об этом говорит Аризаль, что это Элюль, это город-убежище. То есть Элюль – это время, когда нам, я позволю сказать одну вещь, нет никакого сомнения, что хотя это не, прямо не написано в Масехет Макот, что непреднамеренные убийцы, они делают чего? Вот нам надо знать, что мы, увидев, прочувствовав этот ужас зла в Тиша Б'Ав, нам надо копнуться в корень и устремиться в Элуль, в убежище. Исправлять себя, исправлять других, искать, понять, что надо бежать от зла, которое в этом мире олицетворяет это зло, наш брат Исав. Брат Исав. Поймите вещи очень хорошо. Ишмаэль, который мы здесь имеем дело в Эрец-Исраэль, он гораздо менее опасен. Он не соблазняет, он убивает. Хотя и, то есть, в Эрец-Исраэль есть, к сожалению, немножко смешанных браков с арабами. Есть такое. Это буквально единицы. А вот брат Исав по всему миру, ой-ой-ой-ой. Есть страшная статистика. 150 тысяч смешанных браков в течение года. Страшная статистика. Это все, как убили человека. Как убили человека. А ты шмель, столько не гибнет евреев, уверяю вас, Богуша. Даже 1% этого не гибнет. И даже промилле, не только 1%. Поэтому надо вечно понять, когда мы говорим про зло, нам надо бежать от нашего брата Исава. И причем, понимаете, помните эту трагедию. Мы после катастрофы, мы после того, как мы увидели, что приходит в этот мир от брата Исава. Но, к сожалению, не всегда у нас есть желание и силы, называется, вывести, делать какие-то выводы и повторить для себя выученный урок и правильно его понять. О! Я должен сказать следующую вещь. Приводит Рамхаль здесь, что сказано, говорим, мы все это пасук в Тейлим, сказано, «Тошет хоших веги лайла», Тейлим, 104 глава, сказано в Гмаре, что такое «Тошет хоших веги лайла», буквально спустилась тьма и стала ночь. Что такое? Что такое? Это мир, в котором мы живем, похоже на ночь. Объясняет Рамхал, в чем, так сказать, проблема тьмы и ночи. Здесь, может быть, тут две ошибки. Одна ошибка, когда человек идет по улице в полной темноте, может упасть в канаву, на обочину, в яму и так далее, потому что не видеть, где можно вот это. То есть он увидит препятствие, увидит то, что может его реально погубить. Есть вторая ошибка, вторая, пишет Рабхаль, более страшная. Причина является тьма. Он может думать на столб, что на человек, на человека, что он столб. Эта тьма, она, я немножко объясню это. У человека есть очень развитая сила воображения. Иногда если человек наблюдает, допустим, есть какие-то совершенно произвольные пятнышки на камнях. Иногда может увидеть что-то, вот тут есть какая-то картинка. Картинку никто не сделал. Это его воображение построило картинку. Когда у человека есть ясное видение, тут не так просто, тут нет места для воображения. Там, где видение неясное, человек обычно он дополняет то, что недоувидел, своим воображением. Вещи две очень очевидно, ясно, я тут в этом немножко думал. И когда мы не видим вещи, а мы видим немножко, пытаемся представить и дополняем воображением что-то еще, то мы можем очень сильно ошибиться. И вот тьма этого мира – это место, где у нас вместо видения вещей есть видение каких-то контуров, а дальше наше воображение, оно нас ведет назвать истину ложью, ложь истины и так далее, и так далее. Поэтому немножко объясняю вам корень трагедии нашего народа, что после всех этих страшных событий, которые мы пережили, так как мы находимся и сейчас в состоянии стерпаним, сокрытия лика Творца, то мы часто не видим тех естественных уроков, которые нам было вывести. Мы находимся в потемках. То есть, в чем проблема? Я объясню, в чем проблема. Мы приближаемся к Рош Ха-Шана, к Йом-Кипуру. Будут перед Всевышним две книги. Книга жизни, книга смерти, не дай Бог. Этому соответствует, то есть эта книга Цадиким Гмурим, ценных праведников, книга ценных преступников. Тут есть, в чем отличается? Есть об этом, я не раз там говорил, есть древнейшая каббалистическая книга, приписывается содержание Авраама Вину, называется «Сефер Ха-Йецира». Сегодня она есть в каждом магазине. Почти. Но она непонятная. Она есть, но ее нету. Вот там есть такое место, что мир создан бесефер, бесефер, весипур. Буквально книга и рассказом. Ну, пойди пойми, что тут написано. И я слышал как-то этого от Рамы Шапира объяснение этому, дай ему Бог здоровья. Он сказал об этом так, что от имени Вильнского Гаона, что две книги первые соответствуют книге праведников и книге грешников. А сипур, рассказ, соответствует то, что называется бейнуни, последствия, которые взвешен. Так что, почему это называется сефер? Потому что есть книга, которую нам дал Всевышний, этот мир, в котором мы живем. Вопрос, как мы его считаем, правильно или с точностью да наоборот? Кстати говоря, тот, кто немножко привык учиться, он понимает, что когда мы понимаем вещи правильно, а иногда с точностью да наоборот. Видишь, про Гмару, например, там часто можно понять вещи с точностью да наоборот. Вот весь мир, можно жить в этом мире, прочесть его правильно, а можно прочесть его с точностью да наоборот. Вот способ прочтения правильно, это буквально сефер цадиким гмурим. Это книга ценных праведников. Прочтение этой книги, точностью да наоборот, это сефер шел рашоим гмурим. Это книга ценных грешников. Говорится, что Всевышний создал мир двумя книгами, означает, что этот мир создан так, что в этом мире можно ошибиться, можно прочесть его правильно, и быть в Сефер Цадиким Гмурим, в книге праведника, можно прочесть его точностью да наоборот, быть в Сефер Рашоим Гмурим, в книге преступников. И, безусловно, когда мы говорим сейчас о сокрытии лика Творца, то, безусловно, это тьма, это тьма, это страшная тьма, она мешает нам. Поэтому наше воображение, ну, просто пример. Я как-то наблюдал когда-то, мы сегодня коснулись катастрофы, коснулись два разных вывода из катастрофы. Первое, чем была катастрофа, у нас не было оружия. Сейчас у нас есть наша армия, сейчас мы ничего не боимся. Ацетил. Конечно, понимаешь, что это бред. Немножко подумал. Ну, время храмов была армия, было оружие, все было. Ну и что? Другой вывод, я тоже цитирую. Причина катастрофы была, что евреи не хотели быть евреями. Это был корень отхода от еврейства в Германии, это была причина катастрофы. И этот корень не исправишь самыми лучшими самолетами или атомной бомбой. Не исправишь его. И по большому счету, то, что касается нас, для нас необходимо, так как мы находимся в потемках, это то, что пишет, приводит Рамхал из Гмары Бамециа. Этот мир подобен ночи. Тем более, это страшный период, мы находимся сейчас, страшнейшего сокрытия лика Творца. Нам необходимо искать здесь источник света. Источник света у нас спасает о том, что мы нашим воображением строим, так сказать, всевозможные. Есть сейчас такое новое понятие в мире. Лишь новое. Ну, не такое же новое, но новое. Виртуальный мир. Знакомы с ним понятием? Ну, я, слава Богу, там не нахожусь. Но это видишь, так сказать, какие-то... Сегодня уже просто фильм, просто заснятый, это никому не интересно. Нам же что-то вдруг переворачивалась карта, что вдруг возникали столько картинки, сразу четыре. Возможно, я не знаю, что такое, я не смотрю кино, уверяю вас. Я просто то, что видел просто это в рекламах, или когда был в Америке, проходил мимо телевизора. То есть вся система окружающая, это погрузит нас в мир фантазии. Фантазии. Не мир реальности. Эта фантазия, она страшная вещь. Человек думает, что он полон света, все хорошо. Он живет в мире фантазии. Эта фантазия его губит его. И это то, что говорил уже Бесой Салантер в самом начале. С великой Игерет Мусар говорит, что мир это в этом мире у нас есть мир димьон, мир фантазии. Потому что это можно противопоставить. Нам в этом мире стоит за света. Истинный свет это наша Тора. Поэтому, когда мы говорим, что мы хотим уже стоиться истинно взятой вещи, это нам необходимо всеми силами погрузиться в Тору и учиться так, чтобы нам Тора давала ясное понимание мира, в котором мы живем, жизни, в которой мы живем, что такое человек, какие его обязанности, какие его права, что он обязан делать, что не обязан делать и так далее. И это основа, то есть, понимаете, давайте просто поймем. Пишет Рамхал в нескольких местах, и тут тоже, и дальше будем еще говорить об этом. Тут Тора приводит к осторожности. Почему? Потому что Тора дает человеку понимание, где он живет, опасности этого мира, где он может оступиться, где он может потерять голову, где потерять ногу и руку. И поэтому основа, безусловно, нашей подготовки к Рош ха-Шана, к Йом-Кипуру, это вернуться по-настоящему всеми силами к изучению Тора. И в особенности, чем отличается в особенности Тора Элюля, я скажу это так. Сказано в этом Мидраш Эйха. Мы тоже читали, кто-то читал. Тиша Баав, это можно учить Тиша Баав, Мидраш Эйха. Говорит, что сказал Всевышний, что он мог бы уступить страшнейшие грехи, но не может уступить пренебрежение изучения Тора. Почему? Не изучение Тора – это вещь менее тяжкая, чем его поклонство. Менее тяжкое, чем убийство, менее тяжкое, чем разврат. Почему же это вдруг на это Всевышний не готов никак поступить с этим? Говорит Гмара, потому что свет Торы возвращает человека к лучшему. Когда человек занимается Торой, Тора возвращает его к лучшему, он может исправить все. для всего есть возможность исправления. Когда человек делает чуву, раскаивается, исправляется дальше. Но если он Торой не занимается, он живет без света Торы, то у него нет шансов. Поэтому для нас, безусловно, если мы хотим где-то быть проблеск света в этом месте тьмы, для нас самое основное – это вернуться к истинному, глубокому, серьезному значению Торы, так что Тора нам светилась и светила нам наш путь. Всего хорошего.